Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Радиоверсия блога за 10 января 2012 года. Обет молчания. Для того, чтобы разобраться в чем-то, нужно начинать либо с самого начала, либо с конца. С начала творения или с его окончательной цели. Ведь то, что посередине, относится к нашей работе, к свободному выбору. Из анализа начала и конца мы должны понять то, что нам делать посередине. Разница между началом и концом пути состоит в обретении намерения отдачи. Ничего, кроме этого, не меняется в реальности. Благодаря изменению намерения мы постигаем все свое отличие от Творца и исправляем его. Поэтому понятно, что наша задача только в том, чтобы достичь этого правильного намерения. Каждое дело состоит из мысли, речи и действия. Мысль – это предшествующий всему замысел, в который уже изначально включается итог действия. А в середине между замыслом и выполнением – разговор, то есть выяснение. И для того, чтобы сделать правильное выяснение, нужна сосредоточенность. Поэтому у каббалистов существует обычай молчания, принято также и в нашем мире. Когда человек перед каким-то важным действием хочет понять, как его нужно делать, он сосредотачивается на нем, требует тишины, старается закрыться так, чтобы ему не мешали внешними разговорами, и напряженно готовится, чтобы правильно выполнить действие. Поэтому мы хотим провести конец недели в тишине, в молчании и обдумать, как нам достичь правильного действия. Вместо разговоров сделаем выяснение в тишине.
Радиоверсия.
Кризис – это призыв к исправлению. Нынешний кризис, который мы переживаем в нашем мире, это не кризис в экономике во всей нашей жизни, а раскрытие отсутствия правильного восприятия действительности. Раньше мы ощущали реальность полностью раздробленной, разделенной на отдельные части, между которыми нет никакой связи, нет единой природы, нет единственной силы, нет одного замысла, цели и процесса развития. Сейчас с помощью кризиса мы начинаем все больше осознавать связь между всеми частями реальности. Это уже признак новой эры, смены парадигмы, восприятия новой действительности. Сейчас мы раскрываем реальность, раздробленную, разбитую в нашем сознании. Это называется общим кризисом. Но это не кризис ни в чем, а раскрытие, которого не было прежде. Раньше мы жили в восприятии внешнего слоя реальности, а сейчас раскрывается чуть более внутренний пласт. И тогда мы видим, что ничего не устраивается, что все действительно разбито. Верно, что это кризис, но этот кризис – раскрытие нового состояния и возможность, призыв к исправлению. Отсюда ясно, что мы можем исправить его только тем, что продвинемся к объединению между всеми частями реальности, раскроем внутри этого объединения в системе закономерность, существующую там всевозможную форму отношений, различные течения, короче говоря, начнем видеть ее в правильном виде. Что нам для этого нужно? Разумеется, ничто из нашего мира сейчас нам не поможет. Ведь это не эгоистическое развитие, а исправление эго, которое раскрывается в виде кризиса. Выходит, что кроме света, возвращающего к источнику, ничто не может помочь человечеству. Поэтому раскрывается наука Каббала, методика исправления. И потому мы должны через себя провести этот свет к миру. Хотя для нас он будет светом, возвращающим к источнику, а для остальных правильным, новым устройством мира, чтобы он не казался нам разбитым. Таким будет для них исправление. Поэтому мы должны понять, что все определяется этим подходом, видеть мир как одно целое и объяснять другим, что он един. Но им мы объясняем это просто с научной точки зрения, подобно многим ученым. А для нас это единство подразумевает одно желание, включающее в себя 620 желаний, которые мы должны соединить воедино. И нет ничего, кроме восприятия человека, который должен достичь такого состояния, чтобы увидеть всю реальность как единый организм.
Радиоверсия.
Сфокусироваться вовнутрь. Все зависит от намерения. Это словно клапан в двигателе внутреннего сгорания, который открывается, если у меня есть правильное намерение. А как только намерение пропадает, клапан закрывается. И так я все время работаю, открываю клапан и закрываю. Будем надеяться, что мы сможем запустить этот двигатель. Величина намерения определяется тем, над какими желаниями оно может взять власть. Может быть, моего намерения хватает только на неживой уровень моих желаний, или на растительный, животный, а может и на человеческий. И понятно, что самые сильные, эффективные и подавляющие намерения действуют также и на маленькие, низкие желания. Поэтому для нас самое важное думать о групповом единстве, поручительстве. Ведь благодаря этому мы, безусловно, сможем властвовать над всеми остальными более низкими своими желаниями. Потому условие поручительства так необходимо. Мне кажется, что и товарищи находятся вне меня, и весь мир, все человечество и Творец тоже вне меня. Но все это мне нужно постараться присоединить к себе во взаимном поручительстве, в правильной связи, взаимозависимости. Так, чтобы эти желания объединились, я и Творец во мне, и все внешние системы тоже стали моими. А кроме этого, я вообще не должен ничего видеть, лишь образ одного человека, которого я собираю и забочусь о нем. И если я выхожу из этого внутреннего восприятия и говорю с другими людьми, живу в этом мире, то естественно происходит столкновение этого внутреннего восприятия с внешним миром, который представляется мне в моих органах чувств. Но мне придется пока примириться с этим раздвоением, оно не больше, чем психологическая проблема. А постепенно я начну видеть все более внутреннюю картину, подобно тому, как существует детское и взрослое восприятие. Ребенок видит лишь внешнюю сторону, но взрослый понимает более глубоко и видит внутренние причины происходящего. Хотя это и направлено в одну сторону, лишь проникает глубже в материал, поскольку и наши намерения, и внешнее поведение эгоистичны. Но вырабатывая в себе привычку и прикладывая усилия, мы можем достичь нового истинного восприятия реальности. И потому все выяснения намерений, вся моя работа состоит в том, чтобы за счет этого внутреннего восприятия, внутренней мудрости, которая называется наукой Каббала, внутренней частью Торы, постараться изменить свое зрение и увидеть весь мир, как один организм, в котором все принадлежит мне и нет ничего, кроме меня. Будем пытаться прийти к такому ощущению и особенно во время чтения книги Зоар.
Радиоверсия.
На начальном отрезке увлекательного пути. Вопрос. Как я должен учитывать в своей работе, что есть вкусы Торы, которые разрешено раскрывать, и тайна, которую раскрывать нельзя? Ответ. Можешь не волноваться, что вдруг случайно раскроешь какую-то запрещенную тайну. Тебе сейчас нужно думать об исправлении своих желаний. Когда ты исправишь желания, относящиеся к нижней части парцуфа, в них облачится свет, который называется «вкусами». И в этом свете ты сможешь понять голову парцуфа и начать раскрывать тайны. Тайна – это не твои расчеты в голове, как с помощью экрана наполнить тело. Познать голову парцуфа – значит постичь замысел творения, отношение Творца к нам, его намерение, а не только его желание одарить нас добром. У нас пока нет таких клеток в мозгу, инструментов для такого восприятия. Тебе потребуется построить новый логический аппарат для такой логики принятия решений, которая пока нам недоступна. А после того, как мы исправим все свои желания и сольемся с Творцом, это слияние поднимет нас на более высокий уровень, о котором каббалисты не пишут. Вся наука Каббала и ее методика говорит только об исправлении желаний, которые нужно произвести в 6000 лет. За эти 6000 лет заканчивается исправление, и миры Биа поднимаются в Ацилут, а затем мир Ацилут вместе с мирами Биа распространяется вниз под Парсу до самого этого мира. Но об этом в книгах уже не говорится, потому что это относится к исправлению каменного сердца Лефа Эвен. Мы изучаем, как нам всем подняться в мир Ацилут. После того, как в мир Ацилут поднимаются все души, относящиеся к Исраэль, и народы мира, которые не могут подняться сами, а только благодаря присоединению к ним, и такие части есть также внутри каждого человека, и получают там свет, на этом наша работа заканчивается. Когда мы поднимаем все души, вплоть до самой последней, происходит высшее действие, которое называется многодейственным и собирающим слиянием «Зивук Рав Паалиму Микабциэль», запланированное с самого начала на то время, когда будет поднят весь Ахаб де Алия, и тогда проявляется свет конца исправления, многодейственный и собирающий. То есть он берет все желания со всеми их светами, собирает их вместе в полных 10 сферот, и они распространяются от головы мира Ацилут до самого этого мира. Так происходит исправление всех желаний, но что произойдет дальше, в Каббале не говорится. Ну, ты исправил желание, а что дальше? Ты наконец починил машину, куда ты теперь поедешь? Мы находимся лишь на крохотном начальном отрезке пути, а что будет дальше, нам не рассказывают. И не потому, что нельзя, а просто невозможно. Нет у нас ни разума, ни чувств для того, чтобы понять, что случится дальше. Но, безусловно, это будущее приготовлено для каждого. Наша задача лишь ускорить свое развитие.
Радиоверсия.
Запретная тайна, открытая каждому младенцу. Вопрос. Почему Бааль-Сулам пишет в предисловии к Теса какой-то запретной части в Кабале, что каббалисты могут раскрывать то, что относится к вкусам Торы, но нельзя раскрывать ту часть, которая относится к первым трем сферот или к голове Парцуфа? Ответ. Даже если каббалисты расскажут что-то запрещенное, мы все равно ничего не поймем. Это словно говорит рядом с младенцем о чем угодно, не остерегаясь, потому что он все равно ничего не услышит и не поймет. Он не связывает эти слова ни с каким смыслом. Подобно тому, как мы иногда читаем Зоры, вроде каждое слово по отдельности понятно, но все вместе они складываются в бессмысленное для нас предложение. Тайны Торы – это не какая-то тщательно скрываемая от нас информация, а просто наш разум, находящийся пока на обычном животном уровне, не способен ее усвоить. Поэтому для нас это остается тайной, как и вся реальность. Пожалуйста, она раскрыта перед тобой, смотри. Неужели ты ничего не видишь? Но кто же виноват, если у тебя нет органов восприятия? Развей их, и увидишь ее. То же самое с тайнами Торы. Мы изучаем в учении 10 сферот то, что относится к голове мира Ацилут, голове Ариханпина, и знаем, что там есть непознаваемая голова, Радла, части его мозга, Мухе Деовира, Крума Деовира, скрывающие от нас высший свет. Но мы изучаем в этой системе все, что относится к вкусам Торы, а не к ее тайнам. Разница в том, что вкусы относятся к мыслям творения, а тайны к мыслям Творца. И вообще не было бы смысла это упоминать, если бы не было людей, которые утверждают, будто запрещено изучать Каббалу, потому что это тайна. Но в ней нет никаких тайн, наоборот, наука Каббала раскрывает нам реальность. И она не раскрывает какие-то запрещенные тайны. Для раскрытия тайн нужно дойти самому, подготовив свои сосуды, желания, инструменты восприятия. Если ты подготовишь все свои желания, относящиеся к семи нижним сферот, зад, по всей высоте духовной лестницы, то начнешь раскрывать их верхнюю часть, гар. Ты будешь готов к этому раскрытию и сам откроешь эту тайну. Каждая ступень из 125 разделяется на две части, верхнюю и нижнюю, гар и зад. Нижнюю часть каждой ступени дано постичь, и большая заслуга человека, если он постигает ее. Ведь этим он раскрывает действия Творца как доброго и творящего добро. Этот свет, облачающийся из головы в тело духовного Парцуфа, называется вкусами, как сказано, «вкусите и постигните, как прекрасный Творец». Но верхнюю часть голову ступени мы пока не раскрываем. Ее можно будет раскрыть после того, как будет исправлена ее нижняя часть – тело. Голова даже самой низкой ступени Малхут Мира Асия пока остается тайной. Можно говорить обо всем, что относится к телам, обо всем, что относится к творению, его работе и исправлению. Но о тайне, о головах всех ступеней говорить нельзя, то есть невозможно, потому что мы не сможем это пока постичь и только запутаемся. Ведь мы начнем обсуждать такую область, которую не можем воспринять, и нет в нашем мозгу таких извилин и клеток, которые могли бы уловить это высшее измерение. Но постепенно мы развиваемся и приближаемся к его восприятию. Не раскрывать тайну – это значит не ставить препятствия перед слепым, а дать ему продвигаться постепенно, пока не прозреет. Так постепенно мы растим и учим детей, и также должны вырастить и себя самих. Радиоверсия. Дотянуться до себя завтрашнего. Бааль-Сулам. Свобода воли. Общее получающее желание, суть и основа человека, проявляется и существует, лишь облачаясь в форму того, что должно быть получено. Это действие мы называем жизнью или жизненной силой человека, оно и есть желание. Соответственно, с исчезновением желания наступает смерть, ведь мы всегда живем не настоящим, а желанным будущим. Если же в будущем ни на что надеяться, мы приходим в отчаяние, вплоть до того, что тело перестает функционировать и человек умирает. А потому надо создавать для себя все более прогрессивные формы развития. Сделать это можно только посредством воздействия правильного окружения. В противном случае его место занимает плохое окружение, пичкающее меня дурными формами. И вот уже я проникаюсь ими, желаю их. К примеру, я не могу обойтись без СМИ. Возросший эгоизм заставил меня свыкнуться с ними. Тысячу лет все было иначе. В своих желаниях животного уровня я спокойно жил себе без СМИ. А сегодня мне не прожить без телевидения, без потока информации. Я постоянно должен видеть будущие формы, которые несут мне жизненные силы и придают ощущение жизни. Что это за жизнь, мы уже понимаем. И потому нам надо самим формировать для себя нужное окружение, которое возьмет на себя роль СМИ. В таком случае я сам создаю свои будущие формы, и никто не диктует, не навязывает их мне. В этом и состоит мой свободный выбор. Я выбираю лучшее окружение, которое демонстрирует мне верные формы и направляет на цель мое желание. Так, чтобы оно находилось в равновесии с природой, на одной линии с Творцом. В Благодаря этому я живу формами, в которых кроется свет, возвращающий к источнику, а затем превращающийся в наполнение. Это и придает мне ощущение жизни, пока я не вступаю в вечное бытие. Постепенно мои формы отключаются от материальных проявлений, способных реализовываться в материальном мире. Я словно воспаряю ввысь к духовным формам развития. Тогда я уже никак не соприкасаюсь с предстающими передо мной материальными формами, не чувствую в них ничего, кроме насущных нужд моего животного уровня. Но и об этом я не забочусь, поскольку уже нахожусь по ту сторону. Так постепенно человек переходит от потенциала к действию и приступает к своей духовной самореализации. Всегда это осуществляется путем усиления качества желания. Я создаю свою будущую, более прогрессивную форму и тянусь к ней, пока не дотягиваюсь.
Радиоверсия.
Человека не воспитать без связи со светом. Вопрос: почему система образования не развивалась вместе с меняющимся миром? Почему мы обучаем детей так же, как делали это 100 лет назад? Ответ: потому что в действительности человечество не изменилось. Только сейчас оно, возможно, придет к осознанию зла, причем только с нашей помощью. Сколько критиков ругают образование и бьют себя кулаками в грудь, но ничего не происходит. По сути, они просто констатируют, что им плохо, но не видят подлинную причину. Ведь для этого надо иметь возможность сравнивать одно с другим. Здесь уже нужен свет, возвращающий к источнику. В нашем мире мы раскрываем только зло, но не его связь с добром. Это еще не осознание зла. Для него требуется что-то еще в качестве критерия. Да, мне плохо, но причину обнаружить я не могу, поскольку для этого нужно привлечь свет, возвращающий к источнику. В результате о проблемах с образованием говорят уже по меньшей мере лет 50, и до сих пор ничего не исправлено. Эта сфера потребляет гигантские бюджеты и задействует огромное количество людей. А ВОЗ и ныне там. Страдают родители, страдают преподаватели, страдают ученики, и все беспомощны. Вообще-то сама система остается довольно консервативной и не желает перемен. Однако даже понимая их необходимость, никто не в силах их осуществить. Нет четкой, верной и современной программы действий. И напротив, для того, чтобы просто разрушить имеющиеся, большого ума не требуется. Сегодня ясно, что надо воспитывать из ребенка человека. Для этого существует множество различных методик. Кажется, вот уже почти получается, но где же эти человеки? В конечном итоге тут не обойтись без света, возвращающего к источнику. Но как человек получит его, не имея точки в сердце? Для этого он должен быть связан с теми, у кого она есть. И потому только мы принесем миру новую методику воспитания. Больше ничего не поможет. Тут необходима связь со светом, действующим в желаниях.
Радиоверсия.
Очарование тайны. Вопрос: зависят ли творческие способности от правильного контакта с окружением? Ответ: творческие способности зависят от того, насколько человек распознает более прогрессивные формы развития на своем пути и раскрывает средства, чтобы подниматься к ним. Каждое мгновение он, как маленький мальчик, ищет, какую еще форму принять, чтобы раскрыть мир. Не этот прозаичный мир, а сокровенный и таинственный. Ведь в глазах ребенка все окутано тайной, и он ищет возможности добраться до нее. Для него мир делится на явное и потаенное. Что-то он видит, а что-то не замечает, что-то слышит, а что-то пропускает мимо ушей. Иногда он улавливает лишь несколько слов из сказанного, иногда цепляется за что-то взглядом, а остальное остается вне его поля зрения. И все время он старается снять покров с тайны. Этого нам и не хватает. Ребенка мы обеспечиваем нужными средствами и играми, о себе должны позаботиться сами. Наши средства – окружение, благодаря которому мы двигаемся вперед. Это окружение должно быть для меня образом следующей ступени. Я не соглашаюсь с тем, что вижу, а включаюсь в группу и обязываю товарищей принимать все новые, более продвинутые формы. В этом и заключается наша работа.
Радиоверсия.
Шаблонное образование. Современное образование обрабатывает всех по единому шаблону, это уже и образованием назвать нельзя, ведь мы не раскрываем в людях творческие способности, не способствуем их личному развитию. Исключительность делает человека чудаком в глазах общества, а система образования уничтожает эти чудачества. Ребенок приходит в школу и получает стандартные материалы, стандартные вопросы, стандартные задачи. В итоге нам придают шаблонную форму, как куличиком в песочнице, вне зависимости от личных задатков. Наше образование рассматривает человека как машину, которая должна выполнять определенные функции в обществе и на рабочем месте. Это отражается и на науке. Немногие ученые становятся истинными первооткрывателями. Ведь для этого требуется самобытная индивидуальность. индивидуальность, новый взгляд, новое восприятие, как, например, у Эйнштейна или Фридмана. Сегодня в мире есть миллионы ученых, а когда-то их можно было насчитать десяток. Дело в том, что нынешний ученый – это техник, который выполняет цепочку экспериментов, пока не наткнется на что-то новое. Он не проникает в природу мироздания, не видит, что и как произрастает изнутри, не раскрывает новые пласты и измерения благодаря новому видению. Нет, он просто делает опыты, пробует то одно, то другое, и в итоге получает результаты. Разумеется, и здесь требуется научное осмысление, но это не открытие в полном смысле этого слова. Они не являются плодами внутренних интеллектуальных усилий человека. Как правило, их добиваются в лаборатории путем статистически обоснованной рутинной работы. А потому надо провести четкую границу между современным массовым образованием и подлинным образованием, формирующим человека, а не животное. Радиоверсия. Что мне взять с собой в новый мир? Вопрос. О каких законах природы идет речь? Ответ. Соблюдать законы природы – это значит прежде всего изучить, кто такой человек, каково его окружение, как они влияют друг на друга. Это тоже относится к законам природы, ведь мы сами часть природы. Прежде всего нужно изучить человека. Каждый должен быть психологом для самого себя и для человеческого общества, чтобы знать, как ужиться с другими, а не бросаться просто так на кого-нибудь, не задумываясь о последствиях. Сначала надо изучить, кто такой человек, почему мы развиваемся в такой форме и есть ли у нас возможность противостоять такому кризисному развитию. Будет ли это нам на пользу, если мы сможем его остановить? Ведь, видимо, природа продвигает нас к чему-то новому, еще более лучшему. Нам нужно лишь понять, к чему именно, и пойти согласно этой цели. Надо также понять, почему нам сейчас не видна эта будущая картина, ведь мы все время видели перспективу и развивались, согласно стремлению раскрыть новое, подняться выше. А сегодня, наоборот, мы разочаровываемся и увядаем, ничего больше не хотим. Видимо, и эта форма пригодна и желательна для следующего развития, когда нам нужно бросить свое текущее состояние и подняться в совершенно иное. Поэтому мы чувствуем относительно сегодняшнего состояния такое разочарование, усталость, бессилие, не желаем его продолжать и в нем оставаться. По всей видимости, следующее состояние очень отличается. Мы как будто оставляем все прошлое, окунаемся в ритуальный очистительный бассейн, омываемся, надеваем все новое и выходим в новый мир. Мы больше не хотим быть связаны с этим миром, мы уже достаточно его запачкали, разводились, творили зло самим себе и остальным, близким и далеким. Если критически посмотреть на этот мир, то выясняется, что в нем нет ничего, что можно было взять с собой в новый добрый мир. Если меня ждет какой-то прекрасный идеальный мир, то что я хотел бы взять туда с собой из этой жизни? Есть у меня такая семья? Нет. Дети, товарищи, работа? Нет, нет и нет. Но что же тогда я могу взять с собой, если перехожу к идеальной жизни? Потому мы критически пересматриваем всю свою жизнь в совокупности и не находим в ней ничего, кроме разочарования. Но, может быть, это какой-то переход к совершенно новому состоянию, и потому мы не видим его, а с другой стороны, разочаровываемся и не хотим того, что уже у нас есть сейчас. Мы не видим решения в сложившейся ситуации. Такое положение складывается по всему миру. Все больше людей живет лишь сегодняшним днем, даже не планируя жизнь на завтра, по принципу «живем, потому что живем». Это особое состояние, поэтому нам нужно понять из нашего небольшого исследования, что, по всей видимости, мы оставляем всю нашу прежнюю жизнь здесь и переходим в новые измерения, на новый уровень существования. Перепрыгиваем на другую ступень, рождаемся в новом мире. А это мир, где действуют другие интегральные законы, которые природа уже начинает показывать нам. Взаимная зависимость всех со всеми, замкнутый круглый мир, мир равенства и соединения, законы существования доброй дружной семьи. Вот к чему мы сейчас, видимо, приближаемся. Мы еще проверим, нам это просто кажется, и это наши мечты, или это действительно ожидает человечество. И мы обязаны к этому прийти либо осознанно, либо за счет сил, которые нас обяжут. Разумеется, нам будет полезно изучить все эти законы, ведь мы будем знать, как перейти из состояния в состояние самым благоприятным образом. До сих пор мы развивались за счет того, что природа толкала нас сзади, добавляя нам новые желания. Но сегодня нет. Сегодня мы зашли в тупик и обязаны сами исследовать, каким должен быть следующий шаг, зачем он, почему, как его сделать. Когда мы раскроем и увидим эту новую жизнь, нам придется также искать, какими средствами ее достичь. противоположность инстинктивному развитию, существовавшему прежде во всех прошлых поколениях при переходе из состояния в состояние от одной общественной формации к другой, сегодня мы должны развиваться осознанно. Наша обязанность понять природу и ее законы, когда мы выполним их с пониманием и знанием самих себя и человеческого общества, то перейдем к новому состоянию. Мы будто рождаем сами себя. В этот раз нам нужно быть на высоте, чтобы сверху посмотреть на себя и свое состояние. А такого никогда не было прежде. Мы всегда текли вместе с течением жизни, вперед и вперед. Еще одна революция, еще одна новая машина, новая возможность. Но сегодня мы должны подняться выше своей жизни в нашем сознании, окинуть весь земной шар и человеческое общество глобальным взглядом сверху и тогда развиваться дальше. В первый раз природа требует от нас, от всех вместе и от каждого без исключения достичь четкого понимания, кто мы такие, в каком мире находимся, к какому состоянию развиваемся. Впервые от меня требует быть человеком, понимающим, знающим суть жизни. Поэтому наш курс призван не просто так заполнить время, а должен помочь нам совершенно изменить свою жизнь и поднять ее на новый уровень, к совершенству.
Радиоверсия.
О необходимости следовать законам природы. До сих пор мы говорили о проходимом нами процессе, выяснив, куда мы пришли и какие возможности перед нами открыты. Здесь можно привести множество доказательств литературы, есть обширные возможности для обсуждения, и мы постепенно к этому вернемся. Но первая, вводная часть курса призвана дать нам общий взгляд на путь, пройденный нами за всю историю развития своих желаний, чтобы понять, куда мы пришли, когда эти желания превратились в глобальные. Они заперли нас вместе, повязав общей взаимозависимостью, и мы превратились в одну семью, которая стоит перед своим разбиением. Кризис в сущности происходит в этой семье, которая называется человечеством, а если мы наладим отношения между собой, то вся жизнь наладится. Есть такие удивительные исследования, которые заявляют, что если человечество начнет обращаться друг с другом, как в семье, то даже природа, климат, другие природные явления тоже придут в норму. Многие ученые в наши дни уже обнаруживают связь между человеческим обществом и другими уровнями природы, неживым растительным и животным. И животный, и растительный мир почувствуют в этом большую положительную силу. Нужно объяснить самим себе, что у нас нет выбора, и мы обязаны перейти к переговорам, взаимному пониманию в глобальных мировых масштабах. Это самое первое, что нам необходимо сделать. Вопрос. Вы сказали, что существуют законы природы, относящиеся к психологии человека и общества, выполняя которые мы придем к хорошей жизни. Что это значит? Я понимаю, что есть законы гравитации. Ответ. Мы говорим также о законах внутренней природы человека, его психологии, психологии общества, семьи, отношениях родителей и детей, отношениях между детьми. Необходимо знать всю эту психологию человеческих отношений, то есть животную природу человека, маленького и большого, родителей и детей, старых и молодых, всех человеческих пластов и ввысь, и вширь. Если мне известна природа человека и как наладить отношения между нами, то я могу построить человеческое общество в такой форме, чтобы всем было в нем удобно и хорошо. Каждому придется уступить другому, ведь любому хочется быть царем, и чтобы остальные преклонялись перед ним. Но, с другой стороны, если воспитать человека, что его уважают, и он выигрывает от того, что остальные находятся рядом с ним, на равных ему, помогают ему и поддерживают, то он с удовольствием примет это. Он увидит, что в системе, где все зависят друг от друга, невозможно иначе. Нам придется достичь этого методами убеждения. Понятно, что эго человека будет все время пытаться против этого воевать и желать властвовать над другими. Но, с другой стороны, будет существовать мнение общества, ведь окружение очень сильно влияет на человека и воспитывает его. Если общество захочет, оно сможет удерживать человека в рамках, будет оберегать его, чтобы не дать его эго прорваться. Так, чтобы он, наоборот, почувствовал, что если по-доброму использует свое эго, то получает доброе отношение и от окружения, и от всех. Мнение и влияние общества должно стать доминирующим и обязательным, определяющим.
Радиоверсия.
Бракоразводный процесс со всем миром. Очень интересное и совершенно новое явление, не существовавшее прежде, это то, что наше общество становится интегральным. Не только банки, промышленность, фабрики оказываются связанными друг с другом по всему миру и передают друг другу сырье и производимые товары, пищевые продукты. Но мы не приходим к универсальной культуре и образованию, взаимосвязанным и очень зависимым друг от друга. Мы не просто с помощью современных СМИ находимся в курсе всего, что происходит в мире. Само знание как бы еще ничего не дает, но это делает нас зависимыми друг от друга. Если эта зависимость в хорошей, дружной семье, то она на благо и приносит уверенность, удовольствие. Но если это недобрая зависимость, то семья распадается, иначе это приведет к их насилию. Но мы не можем развестись друг с другом, если объединены в масштабах всего земного шара. Ненавидим один другого, отталкиваем и при этом зависим друг от друга. Природа запирает нас на этой земле, на ее тоненькой поверхности, и нам некуда сбежать друг от друга. Каждый день мы все больше становимся зависимыми. Если мы когда-то ссорились, то максимум могли убить друг друга, но сегодня нет. Если мы начинаем драться, то уничтожим весь мир, убьем все живое своим современным оружием. Получается, что мы во всем, и в плохом, и в хорошем, полностью зависим все и от всех. И это большая проблема, потому что наше эго пока не испытывает страха и не согласно ни на какие компромиссы. Эго развивается и растет, но мы от этого не становимся умнее. Одновременно с мощнейшим оружием, с одной стороны, мы наделены завистью, вожделением, жаждой власти, жестокостью. Взаимная ненависть затмевает нам разум, и так мы можем дойти до того, что просто убьем себя в глобальных масштабах. Мы видим, что природа приводит нас к взаимности, к зависимости друг от друга, которой мы не можем избежать. Это не как в семье, которая может развестись. И что же тогда делать? Мы обязаны найти решение, а решение тут одно – установить мир в семье, в нашем доме, между всеми народами, всеми странами, и не давить друг на друга, а обязать каждого только к поиску того, как восполнить свою часть. Видно, из воплощения этого единственного общего решения, от которого зависит наше выживание, мы увидим, как обязаны организовать все остальное в нашем мире, жизнь общества, как в одной семье отношения между нами. Мы выясним, что необходимо каждому, чтобы восполнить остальных. Какое воспитание нам нужно дать и самим себе, взрослым людям и детям, следующему поколению, чтобы им было легче войти в добрый, мягкий, теплый мир. Как нам защититься от того, чтобы никто не попытался натравить человечество друг на друга? Многие ученые говорят о том, что наш мир стал круглым из-за своей взаимной зависимости, и что мы не можем убежать друг от друга. А наоборот, наша взаимосвязь постоянно растет, мгновение за мгновением, день ото дня. Они предупреждают, как опасно в такой ситуации заниматься протекционизмом, попытками изолироваться, отделить государство от государства. Ведь это противоречит проходимому над нами процессу от начала нашего становления как людей и до этого дня. Попытки идти против законов природы, тенденции, наблюдаемые в нашей истории, никогда не приносили успеха, а наоборот. Это все равно, что знать и не выполнять физические законы, и этим немедленно причиняю себе вред. Вся техника, технология, наука, наша мудрость состоит в том, чтобы научиться следовать законам природы. Мы развиваем свои инструменты исследования, чтобы раскрыть, какие еще закономерности существуют в природе и использовать их на благо себе. Чем лучше мы будем знать законы природы, особенно те, которые относятся к окружающей среде, обществу, человеку, к его психологии и психологии общества, и правильно реализуем их в своих отношениях, тем больше мы выигрываем. А иначе нам придется начать бракоразводный процесс, что означает мировую войну, которая может стать концом и итогом всего развития человечества на Земле. Радиоверсия. Европе не дождаться помощи от стран БРИКС. Мнение. Панорама. Италия. По прошествии встречи Большой Двадцатки G20 в Каннах ничего не изменилось. БРИКС забыли об обязательстве, взятом в Каннах. Сегодня за развивающимися странами стоит Китай, который оказался единственной страной, отважившейся на прямой разговор. Запад предпочел не комментировать этот шаг назад. Европе не следует ждать, что Пекин отдаст значительную часть валютных резервов на спасение задолжавших стран. Старый свет может оставаться рынком сбыта китайского экспорта. А если Китай не собирается вкладывать в Европу, то трудно предположить, что это сделают Индия, Россия, Бразилия или Южная Африка. Эти страны сегодня гораздо более заинтересованы в том, чтобы поддерживать рост и развитие внутри своих национальных границ. Они убеждены, что европейский импорт не возобновится в ближайшее время, невзирая на их помощь. Реплика. Только общее решение глобального кризиса к интеграции во всем над всеми противоречиями во имя спасения, которое будет только во взаимном поручительстве всех землян. Радиоверсия. Апокалипсис, подготовленный в лаборатории. Сообщение The New York Times. Экспериментируя с возбудителем птичьего гриппа, голландские ученые создали вирус, способный убить десятки, если не сотни миллионов человек, сообщает The New York Times в редакционной статье. Исследования финансировались Национальным институтом здравоохранения США. По мнению газеты, эти исследования вообще не следовало проводить, поскольку потенциальный ущерб просто катастрофический, а потенциальная польза от изучения вируса скорее гипотетическая. Издание призывает уничтожить новый вирус или, по крайней мере, хранить его лишь в нескольких лабораториях, соответствующих уровню биологической безопасности 4. Ученые из медицинского центра Эразама, Роттердам, экспериментируя на хорьках, попытались выяснить, как быстро вирус AH5N1 может мутировать форму, которая передается воздушно-капельным путем. Оказалось, что всего после 5 генетических мутаций вирус начинает передаваться этим путем от хорька к хорьку, оставаясь столь же летальным. Между тем, хорьки реагируют на грипп наподобие человека. В центре Эразама полагают, что данными о мутациях данного вируса должны располагать более 100 лабораторий и около 1000 ученых в мире. По мнению газеты, это чревато утечкой информации. Реплика. Если мы не начнем немедленное исправление нашей природы, она нас непременно погубит. Пока что человечество воспринимает подобные известия иронически. Радиоверсия. Самые счастливые и несчастные страны на Земле. Исследование Wind Gallup International. Счастливы ли люди Земли и жители каких стран счастливее других? Самым счастливым местом на планете оказалась республика остров Фиджи. 89% ее жителей ощущают себя счастливыми, а жители Литвы всего 9%. В целом на Земле живет больше счастливых людей 53%, чем несчастных. Среди самых счастливых стран лидирует Нигерия 84%, Нидерланды 77%, Швейцария 76%, Колумбия 71%, Финляндия 70%, Германия 68%, Исландия 66%, Дания 64%, Бразилия 63%. Уровень счастья не зависит от экономического благополучия страны. В группе стран с небольшими доходами счастливыми оказались Южная Корея, Исландия, Саудовская Аравия, Аргентина, Малайзия, Тунис, Бразилия, Перу, Азербайджан. Страны с несчастными жителями – Чехия, Турция, Болгария, Македония, Южная Африка, Китай, Индия, Украина и Россия. Большинство россиян не смогли определиться, счастливы ли они, 42%. Определенно счастливыми назвали себя 39%, наверняка несчастными 8%. В Западной Европе самая несчастная – Ирландия. Наименьшие показатели счастья – Грузия – 10%, Палестинская автономия – 10%, Литва – 9%, Сербия – 8%, Палестина – 7%, Египет – 0%. В Румынии этот коэффициент вообще минус 10%. Оказалось, что ощущение счастья мало связано с экономическими ожиданиями. Люди, которые не относятся ни к какой религиозной организации, менее счастливы, чем верующие. Реплика. Очевидно, насколько человек не машина и все воспринимает чувственно и субъективно, несомненно, если удовлетворит свои телесные, животные необходимые потребности, то сможет получить безграничное счастье от ощущения единства.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.